убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Говорит Москва, пятница, 15 августа, 19 часов 6 минут. Программа «Баррикады», в студии Юрий Буткин. Из ленты новостей: Москва обращает внимание на интенсификацию боевых действий Киевом с целью перерезать согласованный путь следования гуманитарной колонны до Луганска. Штайнмайер надеется, что стороны конфликта на Украине договорятся о прекращении огня. Это вот то, что буквально в эти минуты валится на информационные ленты. Сообщений с юго-востока Украины много, тем более сейчас к этому приковано внимание, потому что сейчас там вот-вот пройдет гуманитарный конвой из Российской Федерации, и уже прошел целый ряд отставок. Главная из них — отставка Игоря Стрелкова, хотя пост, который он занимал, безусловно, не самый главный. Что это, начало конца или смена тактики? Вот о чем мы будем говорить. С нами журналист информационного агентства России сегодня Александр Челенко. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
И политолог и исполнительный директор Института политических исследований Григорий Добромелов. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте первым делом, собственно, как проще сформулировать вопрос? Вот отставка Игоря Стрелкова. Многие говорят, что все, что происходит в связи с этой отставкой, все отставки, которые были до этой отставки, все это означает, что юго-восток Украины сливают. Господин Челенко.
Я категорически не согласен с таким мнением. Никто юго-восток не сливает. Новороссия продолжает сражаться. Вот, что касается отставки Игоря Стрелкова, вот, безусловно, Игорь Стрелков является символом, да, сопротивления, русского сопротивления в Новороссии. И, безусловно, вот каждому русскому человеку, да, очень жаль, что вот Игорь Стрелков ушел, потому что он же стал легендой, он стал мифом. Вот, и многие вот наши чувства, думы связаны с ним. Поэтому, естественно, если он ушел, то люди, которые не знают, ну, как бы подноготное, да, они начинают строить какие-то такие конспирологические предположения, ну, в частности, что Новороссию слили. Никто Новороссию не слил. В
Почему?
России нет таких сил, которые бы согласились со сливом Новороссии. Ну, пожалуйста, вот рассказываю.
Нет, Стрелков... почему тогда все ушли в отставку?
Смотрите, по всей вероятности, что из себя представляли вот, ну, ополчение Новороссии, да, это вот какая вот группа.
Есть группа.
То есть, точнее, несколько, даже несколько, а вот, ну, ты не знаю, там, с десяток, два десятка, да, вот группировок, да, которые руководились полевыми командирами, которые действовали как махновцы. Вот смотрите, я сейчас поясню. Вот когда Стрелок пришел, значит, из Славянска в Донецк, в Донецкой областной госадминистрации, вот в этом здании, которое они там захватили, сидело 28 полевых командиров. 28 полевых командиров. И, естественно, понимаете, раз в ход вступили танки, раз украинская армия организована как армия, да, ведет наступление, то и ей должны противостоять не махновские вот какие-то группы образования, а тоже армия. А армия всегда характеризуется централизованностью, да, вот, управления, да, у нее должен быть штаб, там, верховный главнокомандующий, да. На всех фронтах, вот, должны все фронты действовать согласованно. И по всей вероятности, ну,
то есть вместо любителей теперь профессионалы?
По всей вероятности, да. Я вот. Еще раз повторяю, я не знаю, вот я честно признаюсь, что я не знаю подноготную. Может быть, знаете, вот может быть мы через два месяца узнаем, что там я в городе Харькове, в Одессе, там Чернигове, я не знаю, да. Вот, вдруг появились вот какие-то ополченцы, которых возглавляет Игорь Стрелков. Мы же этого не знаем, понимаете, в чем дело? Вот мы не знаем, вот что произошло там, но я не верю в то, что такой мужественный и честный человек, как Игорь Стрелков, зная, что кто-то, ну, в данном случае понятно кто, да, mm-hmm. хочет слить Новороссию, что он взял, вот, отдал под козырек есть.
Нет, а ему сказали, жизнь или кошелек, ему приказали.
Ну, смотрите, что значит жизнь и кошелек? Ну, представьте себе, человек пришел, ну, подождите, этот человек уже, это для него не первая война. Он мужественный человек,
то
он пришел на гибель.
Нет такой силы, подождите, нет такой силы,
да,
кто бы мог ему приказать.
Конечно, конечно.
Уйди и все.
Да, нет, точнее так. Наверное, есть такая сила, которая могла ему приказать, но не могла ему приказать, что в смысле, знаешь что, давай, у нас мы сливаем Новороссию, а ты давай сюда. Пошел мальчик. Никогда бы он с этим не согласился. Значит, у него были какие-то очень веские причины. И я знаю, я догадываюсь, какая-то причина.
Но сказать нельзя.
можно, по всей вероятности, ему дали понять, что Новороссия готовится к наступлению.
О.
Все, к наступлению, все. Украинская армия практически измотана. Смотрите, вот мы сегодня знаем, вот посмотрите все сводки, да, вот в лентах новостей.
Ему сказали, а ты придешь в Киев.
Да, а там, наверное, я не знаю, еще раз повторяю.
Я понял вашу теорию. Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня». Григорий Добромелов, прошу.
Ну да, Игорь Ивановичу сказали, Новороссия переходит в наступление, Игорь Иванович сказал, не-не-не, я только обороняться умею, наступление это не для меня, я ухожу в отставку теперь. Ну, кроме шуток, на
то
самом...
это только как шутку вы
воспринимаете? Ну, слушайте, давайте не будем воспринимать всерьез возможность там Новороссии, во-первых, дойти до Киева, Донецкой и Луганской. Да, во-вторых, давайте подходить к этому достаточно прагматично и реалистично. Да? Ведь эта отставка не только Игоря Ивановича, да, несмотря на то, что, кстати, заметьте, это единственная фигура в Донецке и Луганске, которую называли по имени и отчеству. У нас появился третий Игорь Иванович. До этого у нас был Игорь Иванович Сечин, Игорь Иванович Шувалов, а теперь появился еще Игорь Иванович Гиркин. Да, видимо, российская политика, она расширяется, да, вот патриотичный накал.
Мы-то знаем, что
да.
Он на самом деле не Игорь Иванович.
Но не Игорь Иванович он, да.
Нет, так про вот, другое, да.
Да, если говорить об отставках. Безусловно, понятно, что бессмысленно говорить о том, что на место Стрелкова теперь пришел профессионал. Ну, какой царь? Профессионал, да? Если бы речь шла о том, чтобы там Болотова, который там, по-моему, вообще чуть ли не мало служил, пришел на его место майор, да, пусть и закончивший там высшее военное училище, на место Стрелкова пришел боевик с позывным «Царь», ну, наивно полагать, что это какое-то усиление. Да? Здесь, скорее, более важна связка ухода Болотова, Бородая и Стрелкова.
Я прошу вас уточнить просто. Вы в один момент, в одном предложении называете его боевиком, но не профессионалом. Вот это вот требует объяснения.
Да, объяснение очень простое. Действительно, под Донецком и Луганском разворачивается полномасштабная военная операция. И абсолютно понятно, и Стрелков это тоже не раз заявлял, и он долго искал себе руководителя штаба. Для этого нужен профессиональный военный, но не боевик, не человек, который стрелять умеет, а человек, который умеет проводить военные стратегические операции. И на самом деле это отмечалось не только с украинской стороны, но и с российской, что и слаженность, и профессионализм операций, проводимых силами АТО, за последние несколько месяцев увеличилась в разы. То есть, если до того это были хаотичные наскоки батальонов там, Азов...
Ну, опыт Шахтер... приходит и к той, и к другой стороне, разве нет?
Опыт приходит не только опыт, на место полевых командиров приходят профессиональные военные, а вот как раз со стороны Донецкой и Луганской области до сих пор наблюдается определенная махновщина. И Стрелков, благодаря своему авторитету, вот, можно судить только вот по внешним неким символам, да, то, что писали разные информагентства, там, Новороссия и так далее, и разные интернет-источники, он пользовался очень большим авторитетом. Ему действительно многие полевые командиры готовы были подчиняться. Вот сейчас, да, я думаю, что вряд ли новый царь, да, сможет обладать таким авторитетом.
Кто отправил всех в отставку?
Ну, здесь мы можем только догадываться. Понятно, что и уже это тоже секрет Полишинеля, известно о давнем знакомстве и Бородая, и Стрелкова, да, о том, что они вместе были связаны с известным бизнесменом Малафеевым.
Да. Я прошу прощения, срочное сообщение. Главы МИД стран Евросоюза договорились рассмотреть все-таки новые меры против Российской Федерации, если ее позиция по Украине в ближайшее время не изменится. Заявление главы Министерства иностранных дел Нидерландов только что прозвучало. Да, прошу продолжать.
Да, поэтому абсолютно очевидно, что за последние недели были подвергнуты ротации все люди, которые, по сути, организовывали всю ситуацию в Донецкой и Луганской республике. Они были отозваны.
Да, теперь те люди, которые пришли на их место, они что будут делать? Продолжать в том же духе или...
Нет, скорее всего, здесь возможны два сценария. Либо, понимая, что положение и Донецка, и Луганска становится практически критическим, уже переброска туда войск, да, и поток техники, да, и поток вооружения, он резко сократился, они воюют тем, что у них осталось, да, и, скорее всего, рано или поздно их без, если не будет каких-то переговоров кулуарных, их, конечно же, рано или поздно уничтожат. Другое дело, какими усилия для этого потребуются, это другой вопрос. Поэтому первый сценарий, что просто-напросто руководителей Донецкой и Луганской республики ротировали для того, чтобы не подвергать дополнительному риску. А вторая версия про то, что действительно сейчас начнутся переговоры по формированию на месте Новороссии такого перманентного узла напряженности.
Это то, что сейчас некоторые говорят, переговоры под, что называется, руководством Ахметова.
Да. Да.
Хорошо. Переговоры под руководством Ахметова. Насколько это, с вашей точки зрения, возможно, Александр Челенко?
Да нет, ну это вообще невозможно. Ахметов сейчас никто в Донецкой Народной Республике. То есть никто там вообще... Вообще новые люди, вот, которые пришли сейчас к руководству Донецкой Народной Республики, вообще не имеют никакого отношения к Ахметову. Вот, значит, смотрите, например, вот Захарченко, да. Захарченко это... Значит, руководитель бывший, или точнее, продолжает быть руководителем, значит, Донецкого филиала «Оплота», да, это такая вот боевая организация, которая была, значит, на антимайдане в Киеве, вот присылали своих людей, вот, и после того, как началась русская весна, и после того, как начались боевые действия, «Оплот» принимает участие в боевых действиях, да, это первое. Что касается, значит, царя, ну, так это ж один из людей самого Стрелкова. То есть, какой Ринат Ахметов к нему имеет отношение? То есть, еще раз, Ринат Ахметов имеет отношение, предположим, к Ходаковскому. Да, вот там батальон,
ну, «Восток». Да, имеет отношение к Ходаковскому, мы уже слышали.
Да, это правда. Вот сейчас я сейчас поясню.
Только коротко,
да. Понимаете, Ринат Ахметов имел отношение действительно к русской весне в Донецке, да? Вы поймите, что Ринат Ахметов тогда стоял между Киевом, между Москвой и между Западом, условно говоря, там, Вашингтоном, да, то есть с Киевом он быть на тех же самых условиях уже не мог, потому что, ну, могли отжать собственность, да, значит, ему необходимо, к Москве он примкнуть тоже не хотел, почему, потому что, ну, боялся, что Путин может поступить с ним, как с Ходорковским, вообще, украинские олигархи боятся российских олигархов, потому что им кажется, что российские олигархи там, в случае присоединения вот, там, Юго-Востока Украины к России или, вот, отожмут их собственность. Да? Поэтому олигархи Донецка, да, хотели федерализации, хотя бы автономизации Донбасса. Да? То есть одновременно мы вроде как бы Украина, да, но в то же время у нас там свое правительство в автономии, да, там своя милиция, свои прокуроры, которых мы будем контролировать. Да? А вот и в то же время мы не с Москвой, понимаете, да? То есть вот такая ситуация. Поэтому, естественно, он тогда стал финансировать тайно, да, вот, ну, различные демонстрации, там, Ходаковского и так далее, и тому подобное. Но, в конце концов, ну, просто, как бы, голем вышел из-под контроля, да? То есть население-то серьезно к этому всему отнеслось, да? Вот, стали появляться, еще раз говорю, вооруженные отряды, которые не контролировались Ахметовым, да? И поэтому, ну, просто силу обстоятельств, вот, разворачивающихся в Донбассе, да, Ахметов уже не имеет никакого влияния там. Вообще не имеет никакого влияния.
Хорошо. Ну, конечно, еще раз подчеркну, Захарченко, «Оплот» не имеет отношения никакого, и антимайдан не имеет никакого отношения к Ринату Ахметову.
Да, не имеет.
Ну, замечательно.
Хорошо. Тогда про другого человека, который, как говорят, имеет некое отношение к финансированию всего, что там происходит. Фамилия Малафеев.
Да.
Да. Говорят, он тоже ушел.
Куда?
Вместе с деньгами. С этой территории. Это так или нет?
Ну, если верить версию о том, что Константин Малафеев, помимо связан еще с зарубежными некоторыми инвестиционными фондами, которые под тоже некоторым данным скупили 70% долговых обязательств Украины до 2017 года, то, наверное, он должен был уйти вместе с этими западными фондами и вместе с их ценными бумагами. Да, я думаю, что все-таки, во-первых, Константин Малафеев, фигура не только близкая к западным инвестиционным фондам, имеющие интересы, но и близкая к целому ряду политических кругов России. Да, и понятно, что без определенного одобрения, да, он определенные шаги делать бы не стал. Да, как недавно было сказано одним моим знакомым, тот факт, что Константин Малафеев, да, имеет связи с иностранными фондами, которые купили украинские ценные бумаги, лишь говорит о том, что он догадывается о том, что Путин не собирался отделять Донецк и Луганск от Украины.
Ну, по-другому тогда, с вашей точки зрения, вот эти слухи о том, что якобы Малафеев так или иначе финансирует ситуацию с ополченцами на Юго-Востоке, это слухи или в этом можно верить?
Ну, смотрите, вооружение же там не просто так появляется. Да? Я думаю, что все, любое вооружение, которое там появлялось, на любую технику, есть договора купли-продажи. Потому что они просто так со складов исчезнуть не могли. Есть запрет на продажу вооружения в Донецкую и Луганскую область? Нету запрета. Точно так же, как рядовые граждане Украины могут покупать БТРы, точно так же они могут покупать что российские БТРы, что украинские БТРы.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Насколько верны слухи о том, что если это и было, то теперь прекращено?
Ну, смотрите, в этом плане сегодняшняя истерика МИДа Великобритании и других западных политиков
да,
и СМИ...
только что посла в Лондоне и Яковенко вызвали в МИД Великобритании.
Да, о том, что колонна российской техники зашла на территорию Украины.
Якобы,
да, да, ну, ребят, вы тогда определитесь, как говорит Глеб Павловский, либо трусики наденьте, либо крестик снимите, что-то одно из двух. Либо Россия туда технику поставляла последние несколько месяцев, да, либо она впервые туда завела свою колонну, и вы тогда выражаете протест. Но вот что-то одно из двух. Либо вы Россию обвиняете в том, что она эскалировала там конфликт на протяжении нескольких месяцев, либо только сейчас она начала это делать. И тогда уж теперь-то санкции надо вводить. А что вы тогда делали?
Григорий Добромилов, политолог, Александр Челенко, журналист из агентства «Россия сегодня». Александр, о роли бизнесмена Малафеева. Что скажете вы?
Ну, по всей вероятности, я только знаю о роли господина Малафеева в этих... во всех делах из прессы, то есть мне ничего не известно, да, но по всей вероятности всеми процессами, вот, что бы мы ни думали, конечно же, Новороссия руководит Кремль. Давайте говорить об этом честно, прямо и все. Когда мы говорим о том, что вот стрелок в Москве, мозговой в Москве...
Кремль Ботов... руководит ситуацией в Новороссии?
Да, Кремль руководит ситуацией в Новороссии. Разрешите продолжить. Да, вот, поэтому по всей вероятности, понятное дело, что, наверное, ополчение финансируют различные группы, да, наверное, там бизнесменов, возможно, например, вот Янукович и прочие бывшие, значит, донецкие политики, которых и знали из Киева, тоже финансируют ополчение. Мы этого до конца не знаем, ну, наверное, оно там есть, да, но, по всей вероятности, эту стратегию, да, определяют, да, в Кремле. И вот сама эта ротация, да, когда граждане с российскими паспортами ушли, и формально их места заняли граждане с украинскими паспортами, это, по всей вероятности, было определено в Кремле. Для чего это было?
Тогда в этой логике и дальше формально их начали финансировать с украинской территории.
Ну, почему с украинской территории? Нет, ну, кто будет финансировать? Ну, как финансировать с украинской территории? Вот как?
Не знаю.
Это невозможно.
Ренат Ахметов. Ренат Ахметов, еще раз.
Ренат Ахметов, подождите, вы знакомы с Ренатом Ахметовым, да? То есть, если ему назовут ваше имя, он скажет, что он знает вас. Вот если назовут мое имя, он знает меня. Я работал в его газете 5 лет. Вот. Откуда вам известно, что Ренат Ахметов финансируют ополчение? Вот откуда вам это известно?
А у меня тогда вопрос. Давайте. Вот вы сказали, что в Новороссии всем руководит Кремль. Как мы знаем, политика Кремля, она такая многобашенная, многоподъездная. Кто конкретно в Кремле определяет стратегию, по вашему мнению, в отношении Новороссии?
Владимир Владимирович Путин.
Новороссии.
Владимир Владимирович Путин.
Вот
что еще? Кто еще? Все, Владимир Владимирович Путин.
Говорит Александр Челенко. Я напоминаю, что телефон прямого эфира у нас 7373948, смс-портал +7 925 48 94 8, и можно писать через сайт, и можно писать через Твиттер. Несколько вопросов. Господин Челенко, 698-й пишет. Вот вы-то говорите о том, что перспективы хороши.
Да.
И вот он пишет, уже бомбят центры республик. Неужели вы думаете, что фронт ширится?
Ну, смотрите, вот возьмите сегодня, почитайте вот ленты, да, вот сообщения, да,
нет, что... Если мы будем читать украинскую, там будет одно, если российскую, там будет прямо другое.
Секунду. Вот смотрите, прочитайте, вот, например, вот, ну, что происходит. Многие подразделения украинская армия снова в котле. Опять под Луганском, опять есть Южный котел, значит, на границе с Россией. Раз. Сегодня погиб комбат, значит, карательного батальона «Киевская Русь» Александр Гуменюк. Сегодня погиб, значит, советник Игоря Коломойского Юрий, забыл, мне, извините, вылетела из, фамилия из памяти, он отвечал за границу как раз там между Днепропетровской и областью и Донбассом, да, а снова, значит, у Беса, например, вот сообщение, да, ну, то есть Безлера, да, вот командира Горловского ополчения, снова взяли трофейную технику.
Юрий Пизняк.
Юрий Пизняк, да, спасибо большое. Вот, то есть... Мы говорим о том, что, что значит, сегодня значит, идут бои в Дебальцево, да, и Иловайск не взят.
Но вы говорите, ссылаясь на Безлера.
Еще раз говорю, да, я говорю, ссылаясь на Безлера. Теперь дальше. Что касается обстрелов. Ну, смотрите, понимаете, ну, обстрелы, они есть. Почему? Потому что украинская армия стоит около Донецка. То есть, значит... артиллерия, вот минометы, вот системы залпового огня, они...
Я понял, просто доходит. У нас много вопросов, поэтому 243-й пишет, о какой отставке вы вообще говорите, Стрелков точно ликвидирован, а дурить народ нет никакого смысла. Кто из вас может?
Да нет, ну это конспирология, он находится...
Нет, а почему его не показали?
Он находится 3 дня уже в Москве, 3-й день он находится в Москве, Стрелков, все.
Ну, но вы его видели?
Я его не видел, я разговаривал с его друзьями, которые его вот видели, которые здесь в Москве, из его ополчения.
Это главный вопрос, почему вот это вот делается таким образом, почему обычно, ведь вы помните наверняка, за день до отставки о ранении Стрелкова сообщили со ссылкой на его окружение.
Поясняю, смотрите.
Потом другая часть окружения, это опровергло.
Смотрите, дело в том, что то, что Игорь Стрелков уйдет в отставку, ну, как бы было и Стрелкову известно, и, значит, оплоту, вот, и командирам ополчения где-то там за 3-4 дня до этого, да, естественно, Стрелков является символом, да, сопротивления, поэтому его уход, ну, будет восприниматься, естественно, как там слив Новороссии, да, как дезертирство.
Поэтому
как
предательство. Символ говорить не может.
Да, вот поэтому необходимо было, ну, придумать, ну, некий такой вот предлог, под которым можно было бы провести эвакуацию, если можно так выразиться, да, или возвращение Игоря Стрелкова на территорию Российской Федерации. Сначала это было тяжелое ранение, но, к сожалению, господин Пушилин, вот, выступил, значит, первый, да, с сообщением о том, что Стрелок не ранен и так далее и тому подобное, он как бы сорвал вот эту операцию. Вот. Но... То, что вы можете посмотреть, вот мой Facebook, да, я сообщил о том, что Стрелков...
Не, но вы не Стрелков все равно.
Я понимаю, да, что Стрелков, подождите, что Стрелков будет снят, да, еще там за сутки до того, как...
Это
будет.
Понятно.
То есть это сообщили мои друзья из-за
получения. Господин Добромилов, а вы как объясняете то, что Стрелкова сначала ранили, потом отставили, при этом его не показывают?
Ну, абсолютно очевидно, что... Все лидеры ДНР, да, и ЛНР уходили под предлогами ранений. Да, Моторола в Крым уехал под предлогом ранений.
Нет, как раз, по-моему, Пушилин, да, как
Пушилин,
раз чуть ли не в Москву уехал.
Пушилин в Москву, Бородай тоже был ранен, Болотов не может физически. Ну, то есть придумали красивые способы ухода. Ну, абсолютно очевидно, что если бы Игорь Иванович оставался бы Игорь Ивановичем, то он бы сделал бы публичное заявление. Были же сводки от Стрелкова, он постоянно публично... Это характерно его фигуре, имманентно его характеру. И он бы объяснил, я там еду за подкреплением в Москву. Ну, еще какая-то версия. То есть здесь, очевидно, это было, скажем так, не совсем его решение. Я думаю... И вообще,
ему сказать нечего.
Я думаю, что ему сказать нечего. В Славянск-то он ехал умирать.
Григорий Добромилов, исполнительный директор Института политических исследований, Александр Чуленко, журналист информационного агентства России. Сегодня на баррикадах «Говорит Москва», 19:30. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Говорит Москва, пятница, 15 августа, 19:35. Я Юрий Будкин, наши гости Григорий Добромилов, политолог, исполнительный директор Института политических исследований, и Александр Челенко, журналист информационного агентства «Россия сегодня». Телефон 7373948. Присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос. Это значит, вот, ну, снятие этих всех стрелков. вот там, значит, украинская армия, то есть у себя в стране наводит потихоньку порядок, вот у меня к обоим гостям вопрос, то есть они как бы налаживают у себя обстановку, ну, если вот брать к примеру, как со Славянском, или Славянском, как они правильно говорят, там же, допустим, уже все наладилось, то есть войны нету, все восстанавливается, ну, можно говорить общую картину, что там налаживается украинская армия, то есть Украина как бы у себя в стране побеждает, и то есть у них в дальнейшем можно прогнозировать, что у них будет все нормально, все хорошо. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну да. Я бы не был столь оптимистичен, уж тем более говорил о том, что там все налаживается. Да? Уход Бородая, Стрелкова и прочих абсолютно не означает, что конфликт перестанет...
Это Григорий Добромелов, да.
Что конфликт перестанет эскалироваться. Это абсолютно не значит, что украинская армия и силы АТО начнут резко побеждать. Другое дело, что действительно, наверное, уход Стрелкова, который был достаточно радикален, да, и... все-таки стоял на достаточно жестких позициях, я думаю, что все-таки это начало возможности, да, создания платформы для переговоров. Все-таки переговариваться с российскими гражданами Бородаем и Стрелковым никто бы в Киеве не мог. Да? А вот Захарченко фигура вполне себе удобная для переговоров.
Так, Александр Челенко.
Ну, смотрите, что он очень не мог. Вот мы же помним, что были же переговоры между, например, вот Бородаем в том числе, да, вот Минске, например, да, там, когда в Минске, например, встречались, или, предположим, когда, значит, посредниками были с украинской стороны, вот и даже Ангела Меркель, да, это одобрила, и, значит, Виктор Медведчук, значит, Нестор Шуфрич и бывший президент Украины Леонид Кучма. Они же приезжали в Донецк и вели переговоры, в том числе и с Бородаем.
То есть, и чем все закончилось?
Ну, вопрос, ну, ничем не закончилось, но и что? Они же вели переговоры. Вопрос не в этом. То есть, еще раз повторяю, что и Захарченко, вот, и Болот, то есть Болотов, простите, и Царь, вот, и другие ополченцы, вот, и другие руководители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики стоят твердо на позиции того, что Новороссия должна стать независимой территорией от Украины. Все. Никогда больше Новороссия не будет в составе Украины. Это невозможно.
Но вы же
все.
Не можете говорить за каждого жителя.
Смотрите, имеется в виду следующее. Подождите.
Ну, вы в данном случае значит, подождите, формулируете почти
подождите, ультиматум. Подождите одну секунду. Было 11 мая, да? Был проведен референдум. Вот. В Донецкой и тогда, то есть в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. Я был, например, вот я был у вас на передаче и рассказывал о том, как я был свидетелем того, как в Москве около станции метро Киевская, да, вот голосовали, да, вот граждане этих двух
российских республик. А что ж не в
Вашингтоне? Ну, еще раз.
Господа, давайте да, об этом да, не да, спорить, я просто
да,
предлагаю...
То есть, сколько их было, да, то есть...
Оставлять пришли... хоть какие-то варианты на будущее. Вы говорите, будет точно так, кто знает.
Ну, хорошо.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые господа. Подскажите, пожалуйста, ваше
как,
мнение.
Как вас зовут?
Югославия.
Алло.
Зовут Югославия.
Видимо, да.
Либо зовет Югославия.
7373948. Многие просто, правда, проводят аналогии с тем, что 15 лет назад было с Югославией.
Ну, 15 лет назад... Это
Григорий Добромелов.
15 лет назад Россия находилась в совсем другой геополитической обстановке.
Помните, там сербская краина, Сербия.
Как раз тогда-то это был апофеоз. Если... Действительно, мы стоим на позиции, что Владимир Путин, да, собрал страну и удержал ее у края пропасти, то тогда действительно геополитически Россия не значила на мировой арене практически уже ничего. И не имела ни внешнего суверенитета, и была под угрозой и внутренняя суверенность. Сейчас Россия является серьезным, она все-таки не сверхдержава, но серьезный геополитический игрок. И поэтому повторение югославского сценария, конечно же, невозможно. Вся ситуация на востоке Украины, все-таки не совсем корректно говорить юго-восток, да, это восток Украины, ну, да. Юга там нету, да, то на востоке Украины вся ситуация, безусловно, в том числе происходит с участием России. И повторение югославских вариантов уже невозможно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получается. 7373948, слушаем вас. Так, давайте соберемся. 7373948. И делаем еще одну попытку. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот у меня вопрос по поводу Стрелкова. Вот он регулярно давал интервью, там, которое выкладывалось в интернете, о своих действиях. Почему по поводу сбитого Боинга от него ничего не известно? Не кажется ли вам, что если бы он сказал, вот что там, то есть какого его было участие? Он ничего не знал про то, что этот Боинг будет сбит, вот, или же именно на приказ? А мне кажется, что если бы действительно ополченцев сбили, то мимо него это никак не могло пройти.
А он, подождите, нет. Ну хорошо, допустим, если бы это он имел какое-то отношение к этому. С вашей точки зрения, вот в характере Стрелкова обязательно записать на этот счет видеообращение? Да, мы это сделали.
Он обязан, чтобы это очень много проблем бы сразу сняло. Вот он обязан сказать, нет, никакого приказа от меня не было.
Хорошо, да? Спасибо. Ну, давайте господин Челенко это прокомментирует.
Ну, знаете, я не знаю, почему, значит, Стрелков не сказал, что от меня никакого приказа не последовало. Я только помню его комментарии о том, что...
Были комментарии от других людей?
Нет, были от него комментарии, что якобы там в самолете были заранее уже там сложены какие-то мертвые тела.
Да, я вот об этом говорил было, да. Именно Стрелков.
Но, еще раз, я, например, то есть я не знаю, почему там Стрелков... там через, я не знаю, там час после там этой трагедии, вот, не сказал, что я такого приказа не давал, да, мы, мне кажется, да, что, ну, ополчение просто не имело никаких возможностей сбить на 10, значит, километровой высоте, значит, этот самолет, раз, а вот, прекрасно, мы прекрасно понимаем.
Ну, в этой логике просто украинцы тоже никакой возможности не имели, ведь ополченцы все забирают у украинцев.
Смотрите, сейчас поясню. Во-первых, не было никакой техники, раз. Во-вторых, вы поймите, что ополченцам невыгодно, да, вот зачем им сбивать вот некий мирный Боинг, чтобы он упал на их территории, и после этого начался там международный скандал, их начали обвинять в том, что это террористы и так далее и тому подобное. То есть им вообще...
кому выгодно?
А выгодно украинской стороне. Вы же прекрасно знаете, что, во-первых, если... Смотрите, если... Мы же знаем, вот есть же точные факты, да, о том, что, значит, вели этот борт днепропетровские диспетчеры, раз, этот борт, значит, он, смотрите, проходил. Нет, через...
Ну, через бортов вели многие.
Да, многие, но, смотрите, его изменили, во-первых, маршрут. Он был изменен маршрут. Далее.
Нет, давайте не будем в это углубляться, потому что если бы мы посмотрели на всю карту маршрутов, измененных в тот день, там наверняка не один самолет.
Если возвращаясь к вопросу, почему Стрелков-то не сказал? Так сказал он на самом деле. Было ж после этой трагедии, было же заявление, видео, которое потом исчезло, о том, что сбили транспортник. Да? Была такая история.
Нет, такого видео я не припоминаю.
Было видео, оно потом исчезло из интернета, и Стрелков
были
заявлял.
Были новости.
Да, и было это заявление, было. И Стрелков об этом заявлял. Другое дело, что потом действительно он говорил гипотетически, опять же, он не говорил точно, что похоже на то, что там какие-то странные трупы находились, да, он уже опять ничего твердо не утверждал, да, и действительно здесь было бы странно, если бы Стрелков говорил о чем-то абсолютно твердо уверенно.
7373948, давайте все-таки не будем концентрироваться на этой истории с самолетом, потому что за этой историей мы можем потерять главную тему, которую сегодня обсуждаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня простой вопрос. Вот мы узнали, что Стрелков вроде бы не Стрелков, а теперь выясняется, что он вроде бы не Игорь Иванович. Так. Это очень неудобно. Хотя бы назовите его имя, ибо непонятно, за кого молиться.
Нет, подождите, секундочку. То есть, а что вам мешало раньше узнать его настоящее, по-моему, отчество и фамилию, если я правильно понимаю?
Потому что я не пользуюсь интернетом с принципиальных соображений, слушаю только радио.
Ну, вот видите, поэтому вы и узнали так поздно. Ну, на самом деле, вообще, ведь довольно легко разделить людей на тех, ну, для того, чтобы понять, кто как относится к Стрелкову. То есть, если я правильно понимаю, господин Челенко должен говорить, что Стрелков — это Стрелков, а господин Добромилов должен говорить, что Стрелков — это Гиркин. Правильно я понимаю?
Ну, а давайте мы проведем голосование, как граждане относятся к Стрелкову.
Объясните, а в чем смысл вот этого вот педали того, что Стрелков на самом деле не Стрелков.
Ну, и говорят о том, что вот, типа, вот он русский же там патриот, там и так далее, и тому подобное. А как же у русского патриота может быть еврейская фамилия Гиркин, да? Вот, и как бы здесь начинают...
Ну, и он не Иванович, а Всеволодович, по-моему, что-то такое. Да.
Возможно. Ну, давайте уточним. Да, и, значит, вот, естественно, враги Стрелкова вот всегда вот педалируют, значит, момент вот этого псевдонима, что на самом деле он там не Стрелков, Гиркин. Вот я помню, помните, когда там вот в 90-х годах, когда там Жириновский, да, там вот выступал там, продолжает до сих пор, да, там выступать, значит, такими, значит,
с русско-патриотическими, значит, темами и прочее, и ему говорили, да, и да, и ему всегда вот говорили, что вот, значит, что, да, он заявлял, что я вот как православный и прочее, и вот там подходили какие-нибудь вот деятели-демократы к нему, например, еврейское просвещение, говорили там, Владимир Вольфович, я вас прошу, как православный православного, прекратите позорить нацию, да, то есть хотели вот, то есть вот, то есть, как бы нивелировали русские патриотические речи тем, что, ну, это же производят вот же евреи и так далее и тому подобное. То же самое происходит и со Стрелковым. То есть, его враги почему-то начинают подчеркивать, что вот он не Стрелков, он Гиркин и прочее. То есть, это какие-то такие не очень хорошие,
как я считаю. Денис 21-й, отношусь к Стрелкову примерно как к Хаттабу. Абдул-Хамид пишет, было заявление в группе ВКонтакте от имени Стрелкова, но сторонники Стрелкова довольно часто говорят о том, что в группе ВКонтакте нельзя считать прямым заявлением Стрелкова. Так вот, Стрелков-Гиркин.
Да, слушайте. Наоборот, красивое легендирование. Вспомним, Сталин, Джугашвили, Троцкий, все прочие революционеры. И поскольку вокруг Стрелкова же формируется такое вот красивая легенда генерала гражданской войны, да? Тогда для генерала гражданской войны это крайне характерная двойная фамилия. И я бы здесь не придавал бы никакого большого значения, Стрелков он или Гиркин. Самое главное, что для очень многих людей он стал
человек,
легендой.
Человек, который представляется Стрелковым, Стрелков.
Да.
7373948. Теперь срочное сообщение. Главы МИД европейские все-таки приняли решение. И вот это решение каково. Актуальными считают в ЕС основания для введенных санкций против Российской Федерации и готовы рассматривать дальнейшие шаги из-за ситуации на Украине. И вот, пожалуй, главное. ЕС ожидает, что третьи страны и страны-кандидаты на вступление в ЕС воздержатся от увеличения экспорта в связи с запретом Российской Федерации. Это заключение глав министров иностранных дел Европы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Я вспоминаю, что вот когда Стрелков сдал Славянск, там выяснилась очень неприглядная история, ну и где Стрелкова использовали в темную. Вот, может быть, раз дело не удалось, но там был замешан Малафеев, может быть, поэтому он его отозвали.
Ну, а с вашей, да, давайте все-таки вернемся к началу. С вашей точки зрения, неважно, почему его отозвали, но этот отзыв Стрелкова, что он означает? Слив или не слив?
Нет, ну, боже сохрани, наоборот, там сейчас возьмутся полевые командиры, там же был призыв как бы собрать совет полевых командиров, чтобы не было действительно этой махновщины. А Стрелков там один из многих полевых командиров, просто его распиарили.
Все понятно, вот. Это распиаренная фигура, господин Челенко.
Ну, в какой-то степени распиаренная фигура, понятное дело. Но, еще раз, для меня Игорь Стрелков – это легенда сопротивления, это символ сопротивления. Вот, это человек, который был на своем месте. Почему его отозвали? Я не знаю. Но, наверное, для этого были какие-то причины, о которых мы узнаем позже. Но, еще раз повторяю, отзыв Стрелкова не является сливом Новороссии. Нет, еще раз повторяю, что Стрелков является патриотом Руси, русского мира. И если бы он знал, что его отзывают для того, чтобы слить Новороссию, он бы никогда бы из Новороссии не ушел.
Но, если только, он сейчас... но как раз вот в этом выступлении наш слушатель или слушательница, я не очень понял, не очень хорошая связь была, как раз говорили, что его могут использовать в темную.
Ну что значит в темную? Ну как, он взрослый человек, как можно взрослого
он
человека...
Он в темную решил уехать в Москву? Знаете, тут другая история. Герои же, они не вмирают. Поэтому вот Гиркин, неважно, Гиркин или Стрелков, было бы красиво, конечно.
В качестве легенды.
Да, чтобы легенда не может уехать отдыхать в Москву. Вот. Легенда должна быть застрелена под Донецком. Кстати, вот это миссия легенды.
Это Григорий Добромелов, но Александр Челенко говорил о том, что живой и здоровый Стрелков сейчас в Москве.
Да, в Москве.
Ну, то есть, ну, как третий день. То есть на каком основании вы делаете такое заявление все-таки?
На основании разговора с его ближайшими советниками.
То есть и эти советники утверждают, что Стрелков да, здесь. Да. А что он делает, по их словам?
Я у них спросил, они не знают, что он делает. Если бы я знал, что... То есть если бы они знали, что он делает, они бы рассказали это мне, Возможно, они знают, но не хотят мне об этом говорить. И я рассказал бы вам.
Ну, знаете, это как в том анекдоте. С таким счастьем и на свободе. Вы понимаете? Ну, вот понятно же, что все-таки там люди, пусть и идейные, но определенные финансы получали. И вот как бы умирать, имея такое количество денег, ну, немножко странно.
Это Григорий Добромелов. Мы уже запускаем голосование сегодня на баррикадах. Александр Челенко и Григорий Добромелов. Вам ближе позиция Добромелова. Тогда 134, 21, 35. Вам ближе позиции Челенко, 134, 21, 36, и вы не согласны с обоими собравшимися, 134, 21, 37. Голосование уже идет, и продолжаем слушать ваши телефонные звонки, 7373 948. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый, Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, вот складывается впечатление, что у Стрелкова появились какие-то трения с руководящими органами по поводу передачи Киеву 700 боеспособных военнослужащих киевской армии. Вот просто так. Он их загнал в Изваринский котел, где они должны были сдохнуть от голода и без боеприпасов. Так вот, эту часть выпустили в Россию.
Нет.
Значит, та часть оставили охранять Изваринский котел.
Скажите,
вот эти,
скажите, скажите, пожалуйста.
Я думаю, что вот это был конфликт вот на этой поприще.
Понятно. Скажите, пожалуйста, тогда, а почему другие руководители этих народных республик тоже ушли в отставку?
Ну, вы знаете, здесь вопрос уже более сложный. Я не могу на него ответить.
Каждый за свое. Вот о чем говорит наш слушатель. Александр называет Гиркина Гиркиным. Это важно. А после этого написано «главарь террористов». Ну, то есть все понятно, да? Так вот, Гиркин, ну, я буду, давайте все-таки говорить, Стрелков. Mm-hmm. Стрелков испугался и убежал. Все просто.
Нет.
Александр Челенко.
Вот смотрите.
Нет, этого не может
быть. Давайте коротко буквально. Не может быть, потому что это для него уже не первая война. Ну, зачем же он на нее пришел?
Ну, я абсолютно согласен. Пугаться-то, конечно, нечему. Другое дело, что умирать, как я уже предыдущий сказал, умирать с таким счастьем, это как-то не очень рационально.
Тогда другое, Денис 21-й. И вот теперь из-за санкций Москва отзывает своих полевых командиров. Испугалась Москва. Все, приехали, пишет Денис 21.
Да нет, ну зачем? Нет. Все полевые командиры на месте. Просто произошла ротация, вот и все.
Слушайте, ну поздно пить боржоми, почки отказали. Неужели кто-то думает, что если Россия сейчас публично поддержит, или введет войска в поддержку у украинской операции АТО, кто-то остановит санкции?
Нет,
Россия уже мировое зло. Ну все, поздно.
Европейский Союз ведь четко говорит, что из-за ситуации на Украине они следят за этим и готовы рассматривать дальнейшие шаги по санкциям, либо отменять санкции.
Россия может сейчас все что угодно сделать, никто санкции отменять не будет. Уже в европейском и американском сознании, обывательском, Россия – империя зла. Ну...
Срочное сообщение теперь из Кремля. Путин, Лукашенко и Назарбаев обсудили вопросы совместных действий в рамках таможенного союза в связи с ограничениями России по импорту. Главы Белоруссии и Казахстана, сообщает Кремль, поддержали предпринимаемые Россией и другими странами шаги по оказанию помощи населению в зоне конфликта на Украине. Это срочное сообщение. Ждем расширения буквально уже к информационному выпуску. Прямо сейчас продолжаем звонки слушать. Да, вы в эфире.
Добрый день, Николай зовут.
Прошу.
Ну, пока вас слушал, сначала с одним мнением был согласен, иногда с другим. И вот в процессе пришла такая мысль, то что, а не кажется ли вам так, что дело-то сделано уже на Украине? И пора убирать оттуда своих бойцов, скажем так, и людей.
А, ну, тогда вы должны сказать, что такое дело сделано.
Ну, то, что все, Украина в любом случае сама собой поссорилась, народ. Полстраны разбомбили, и в любом случае там 5-10 лет... Ничего из этого не выйдет.
Нет,
реально
секунду. Дело сделано, Украина все равно уже развалится.
Да.
Вот
да,
в этом смысле. Да, господин Челенко, Украина развалится?
Да, развалится. Уже фактически развалилась. Это первое. Только осталось как бы, знаете, формально это все дело оформить. Второй момент. Значит, 90% ополчения – это местные жители. Да, там есть... такие там бойцы-интернационалисты, если так можно выразиться, да, с таким советским языком, да, там есть воюют и осетины, есть даже поляки, есть испанцы, вот. Но большинство ополчения – это местное ополчение. Например, я вот со многими, вот, например, вот у меня есть знакомая Татьяна Васильева из Краматорска, ее муж, вот, один из руководителей краматорского ополчения, который ушел вместе со стрелком в город Донецк. Вот,
хорошо.
А он Краматорский, да.
Это Александр Челенко, Григорий Добромелов.
Понимаете, если мы считаем, что главной задачей России как государства это развалить Украину, то мне вас всех жалко. И звонившего, и господина Челенко. не может Россия ставить своей целью развал Украины. Это первое, и поэтому никаких целей, а уж тем более устраивать гражданскую войну, да, но, Россия как государство своей целью ставить не может.
Господин Добромелов, я тогда должен спросить вас, вы уточните тогда, а вот то, что произошло с Крымом, это укрепление территориальной целостности Украины?
То, что произошло с Крымом, это тактическое решение, которое было принято в конкретной ситуации. Да, и более того, ситуация с Крымом кардинально отличается от ситуации с Донецком и Луганском, даже с точки зрения социологии.
Еще один вопрос, господа, каждый из вас, ну буквально парой слов. Едут белые КАМАЗы, мы предполагаем, что через какое-то время они будут в Луганске, говорят, КАМАЗы такие ненаполненные, и, мол, дескать, туда кого-то посадят и увезут на территорию Российской Федерации. И все закончится. Как вы относитесь к этой версии, господин Челенко?
Это бред и чепуха. Я единственное хочу возразить вот Григорию по поводу, там, ставит ли Россия, значит, своей целью развал Украины. Вспомните вот слова Путина, там, двух- или трехгодичной давности. По-моему, об этом говорил или Буш, или Обама. Я сейчас не помню, что в беседе, значит, тет-а-тет, значит, то ли с, по-моему, с американским президентом, он сказал Путин, что, ну вот посмотрите, вы понимаете, вот Украина это большинство, вот это большая часть Украины, это наша территория, когда мы в свое время отдали ей, да, а вторая там половина небольшая, это там бывшая Австро-Венгерская империя. Примерно так вот звучало, я не могу сейчас и говорить. Что? Ну что, еще раз.
И это что? То, что, а Италия до 19 века еще не была единым государством.
Ну что, имеется в виду следующее, что... Что значит развалить Украину? Понимаете, Украины как таковой не существует. Это я вам говорю как паспортный украинец, да, человек, который 46 лет там прожил, да, вот. А большинство населения Украины, вот, пусть они будут по паспорту там русские, украинцы, как угодно, оно является русским, да, оно воспитано в русской культуре. Киев это русский город, как и Харьков, Одесса, Донецк, Херсон, Николаев и так далее и тому подобное. Сейчас идет вот воссоединение всех русских земель. Вот и все. Вот это называется развал Украины.
Александр Челенко, журналист информационного агентства России. Сегодня и 48% из тех, кто принял участие в голосовании, на его стороне. Григорий Добромелов, это исполнительный директор Института политических исследований, и 37% поддерживают его позицию по итогам голосования. 15% не готовы поддержать ни Григория Добромелова, ни Александра Челенко. Господа, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо вам.